Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Глава третья. Вот в этот-то день я и Даша весь вечер. Я пришел уже поздно, Нелли спала. Александре Семеновне тоже хотелось спать, но она все сидела над больной и ждала меня. Тотчас же торопливым шепотом начала она мне рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смеялась, но потом стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. Потом стала жаловаться, что у ней голова болит, заплакала и так разрыдалась, что я и не знала, что с нею делать, — прибавила Александра Семеновна. Заговорила было со мной Наталье Николаевне, но я ей ничего не могла сказать. Она и перестала расспрашивать, и все потом плакала, так и уснула в слезах. «Ну, прощайте же, Иван Петрович, ей все-таки легче, как я заметила, а мне надо домой, так и Филипп Филиппович приказал». Уж я признаюсь вам, ведь он меня этот раз только на 2 часа отпустил, а я уж сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мне, не смеет он сердиться. Только вот разве... Ах, боже мой, голубчик Иван Петрович, что мне делать-то? Все-то он теперь домой хмельной приходит. Занят он чем-то очень, со мной не говорит. Тоскует, дело у него важное на уме, я уж это вижу. А вечером все-таки пьян. Подумай только, воротился он теперь домой, кто-то его там уложит. Ну, еду, еду, прощайте, прощайте, Иван Петрович. Книги у вас тут смотрела, сколько книг-то у вас, и все должно быть умные. А я-то дура, ничего-то я никогда не читала. Ну, до завтра. Но на завтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, нехотя отвечала мне, сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня». Я заметил только несколько взглядов ее, брошенных на меня вскользь, как бы украдкой. В этих взглядах было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки в них проглядывала нежность, которой не было, когда она прямо глядела на меня. В этот-то день и происходила сцена при приеме лекарства с доктором. Я не знал, что подумать. Но Нелли переменилась ко мне окончательно. Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне — все это продолжалось вплоть до самого того дня, когда она пила жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь наш роман. Но об этом после. Случалось иногда, впрочем, что она вдруг становилась на какой-нибудь час ко мне по-прежнему ласково. Ласки ее, казалось, удваивались в эти мгновения. Чаще всего в эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять в прежнюю тоску и опять враждебно смотрела на меня или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятна какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами. Она поссорилась даже раз с Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочет от нее. Когда же я стал пенять ей при Александре же Семеновне, она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдруг замолчала и ровно 2 дня ни одного слова не говорила мной, не хотела принять ни одного лекарства, даже не хотела пить и есть, и только старичок-доктор сумел уговорить и усовестить ее. Я сказал уже, что между доктором и ею с самого дня приема лекарства началась какая-то удивительная симпатия. Нелли очень полюбила его и всегда встречала его с веселой улыбкой, как бы ни была грустна перед его приходом. С своей стороны, старичок начал ездить к нам каждый день, а иногда и по 2 раза в день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсем выздоравливала, и, казалось, она заворожила его так, что он не мог прожить дня, не слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко очень забавных. Он стал возить ей книжки с картинками, все назидательного свойства. Одно он нарочно купил для нее. Потом стал возить ей сласти, конфет в хорошеньких коробочках. В такие разы он входил обыкновенно с торжественным видом, как будто бы был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарок он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подле Нелли, намекал, что если одна молодая девица умела вести себя хорошо и заслужить в его отсутствии уважение, то такая молодая девица достойна хорошей награды. При этом он так простодушно и добродушно на нее поглядывал, что Нелли хоть и смеялась над ним самым откровенным смехом, но вместе с тем искренняя и ласкающая привязанность просвечивалась в эту минуту в ее проясневших глазках. Наконец старик торжественно подымался со стула, вынимал коробочку с конфетами и, вручая ее Нелли, непременно прибавлял: «Моей будущей любезной супруге». В эту минуту он сам был, наверное, счастливее Нелли. После этого начинались разговоры, и каждый раз он серьезно и убедительно уговаривал ее беречь здоровье и давал ей убедительные медицинские советы. «Более всего надо беречь свое здоровье», — говорил он догматическим тоном. «Во-первых, и главное для того, чтобы остаться в живых, а во-вторых, чтобы всегда быть здоровым и таким образом достигнуть счастья в жизни. Если вы имеете, мое милое дитя, какие-нибудь горести, то забывайте их, или лучше всего старайтесь о них не думать. Если же не имеете никаких горестей, то также о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях, о чем-нибудь веселом, игривом». «А об чем же веселым, игривым думать?» — спрашивала Нелли. Доктор немедленно становился в тупик. «Ну, там, об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту, или там, ну, что-нибудь эдакое. Я не хочу играть. Я не люблю играть», — говорила Нелли. «А вот я люблю лучше новые платья». «Новые платья? Хм, но это ж не так хорошо. Надо во всем удовольствоваться скромной долей в жизни. А, впрочем, пожалуй, можно любить и новые платья. А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?» «Какая идея!» — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли Плутовски улыбалась и, даже раз забывшись, с улыбкой взглянула и на меня. «А, впрочем, я вам сошью платье, если вы его заслужите своим поведением», — продолжал доктор. «А порошки нужно будет каждый день принимать, когда я за вас замуж выйду». «Ну, тогда можно будет и не всегда принимать порошки». И доктор начинал улыбаться. Нелли прерывала разговор смехом, старичок смеялся вслед за ней и с любовью следил за ее веселостью. «Игривый ум», — говорил он, обращаясь ко мне, — «но все еще виден каприз и некоторая прихотливость и раздражительность». Он был прав. Я решительно не знал, что делала с нею. Она как будто совсем не хотела говорить со мной. Точно я перед ней в чем-нибудь провинился. Мне это было очень горько. Я даже сам нахмурился и однажды целый день не заговаривал с нею. Но на другой день мне стало стыдно. Часто она плакала, и я решительно не знал, чем ее утешить. Впрочем, она однажды прервала со мной свое молчание. Раз я воротился домой перед сумерками и увидел, что Нелли быстро спрятала под подушку книгу. Это был мой роман, который она взяла со стола и читала в мое отсутствие. К чему же было его прятать от меня? Точно она стыдится, — подумал я, но не показал виду, что заметил что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышел на минутку в кухню, она быстро вскочила с постели и положила роман на прежнее место. Воротясь, я увидал уже его на столе. Через минуту она позвала меня к себе. В голосе отзывалось какое-то волнение. Уже 4 дня, как она почти не говорила со мной. «Вы сегодня пойдете к Наташе?» — спросила она меня прерывающимся голосом. «Да, Нелли, мне очень нужно ее видеть сегодня». Нелли замолчала. «Вы очень ее любите?» — спросила она опять слабым голосом. «Да, Нелли, очень люблю. И я ее люблю», — прибавила она тихо. Затем опять наступило молчание. «Я хочу к ней и с ней буду жить», — начала опять Нелли, робко взглянув на меня. «Это нельзя, Нелли», — отвечал я, несколько удивленный. «Разве тебе дурно у меня? Почему же нельзя?» И она вспыхнула. «Ведь уговариваете же вы меня, чтобы я пошла жить к ее отцу. А я не хочу идти. У нее есть служанка?» «Есть. Но так пусть она отошлет свою служанку, а я ей буду служить. Все буду ей делать, и ничего с нее не возьму. Я любить ее буду, и кушанье буду варить. Вы так и скажите ей сегодня». «Но к чему же, что за фантазия, Нелли? И как же ты о ней судишь? Неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмет она тебя, то как свою ровную, как младшую сестру свою. Нет, я не хочу как ровная. Так я не хочу. Почему же? Нелли молчала. Губки ее подергивала. Ей хотелось плакать. Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от нее, ее одну бросит, — спросила она наконец. Я удивился. — Да почему ты это знаешь, Нелли? Вы и сами говорили мне все. И третьего дня, когда муж Александры Семеновны приходил утром, я его спрашивала. Он мне все и сказал. — Да разве Маслобоев приходил утром? — Приходил, — отвечала она, потупив глазки. — А зачем же ты мне не сказала, что он приходил? — Так. Я подумал с минуту. Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется своей таинственностью, что за сношение завел. Надо бы его увидать. Но так что ж тебе, Нелли, если он ее бросит? Ведь вы ее любите же очень, — отвечала Нелли, не подымая на меня глаз. А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет. Нет, Нелли, она меня не любит так, как я ее люблю. Да и я... Нет, не будет этого, Нелли. А я бы вам обоим служила, как служанка ваша. А вы бы жили и радовались. Проговорила она чуть не шепотом, несмотря на меня. Что с ней? Что с ней? Подумал я, и вся душа перевернулась во мне. Нелли замолчала и более во весь вечер не сказала ни слова. Когда же я ушел, она заплакала. Плакала весь вечер, как донесла мне Александра Семеновна, и так и уснула в слезах. Даже ночью во сне она плакала и что-то ночью говорила в бреду. Но с этого дня она сделалась еще угрюмее и молчаливее, и совсем уж не говорила со мной. Правда, я заметил 2-3 взгляда ее, брошенные на меня украдкой, и в этих взглядах было столько нежности. Но это проходило вместе с мгновением, вызвавшим эту внезапную нежность. И как бы в отпор этому вызову Нелли чуть не с каждым часом делалась все мрачнее, даже с доктором, удивлявшимся перемене ее характера. Между тем она уже совсем почти выздоровела, и доктор позволил ей, наконец, погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая, была страстная неделя, приходившаяся в этот раз очень поздно. Я вышел поутру, мне надо было непременно быть у Наташи, но я положил раньше воротиться домой, чтобы взять Нелли и идти с ней гулять. Дома же покамест оставил ее одну. Но не могу выразить, какой удар ожидал меня дома. Я спешил домой. Прихожу и вижу, что ключ торчит снаружи у двери. Вхожу, никого нет. Я обмер. Смотрю на столе бумажкой, на ней написано карандашом крупным неровным почерком. Я ушла от вас и больше к вам никогда не приду, но я вас очень люблю. Ваша верная Нелли. Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры. Глава 4. Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки. Из дрожек сходит Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтобы она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним. «Нелли, что с тобой?» — закричал я. «Куда ты уходила? Зачем?» «Постойте, не торопитесь. Пойдемте-ка поскорее к вам. Там все и узнаете», — защебетала Александра Семеновна. «Какие вещи-то я вам расскажу, Иван Петрович?» — шептала она наскоро дорогую. «Девиться только надо. Вот пойдемте, сейчас узнаете». На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости. «Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко», — сказала она, когда мы вошли в комнаты. «Ведь ты устала. Шутка ли? Сколько обегала? А после болезни-то тяжело. Приляг, голубчик, приляг. А мы с вами уйдемте-ка пока отсюда. Не будем ей мешать. Пусть уснет». И она мигнула мне, чтобы я вышел с ней в кухню. Но Нелли не прилегла. Она села на диван и закрыла обеими руками лицо. Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это все было. Уйдя от меня часа за два до моего возвращения и оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку-доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, что он так и обмер, когда увидел у себя Нелли, и все время, пока она была у него, не верил глазам своим. «Я и теперь не верю», — прибавил он в заключение своего рассказа, «и никогда этому не поверю». И однако ж Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, в шлафроке и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала ему руки убедительно, хотя и бессвязно просила его, чтобы он взял ее жить к себе. Говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому что и ушла от меня, что ей тяжело, что она же не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях, и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучиться манишки ему стирать и гладить. Вероятно, она сообразила всю свою речь дорогую, а может быть и раньше, и что, наконец, будет послушна, и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки. А что, если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти? Так ведь это она шутила, что она и не думает об этом. Старый немец был так ошеломлен, что сидел все время, разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла. «Мадемуазель», — проговорил он наконец, получив кое-как употребление языка, — «мадемуазель, сколько я вас понял, вы просите, чтобы я вам дал место у себя, но это невозможно. Вы видите, я очень стеснен и не имею значительного дохода. И, наконец, так прямо не подумав, это ужасно. И, наконец, вы, сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно». И, наконец, я вам позволил только немного гулять в ясный день под надзором вашего благодетеля, а вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и принимать лекарства. И, наконец, я ничего не понимаю». Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок все более и более впадал в изумление и все более и более ничего не понимал. Наконец Нелли бросила его, вскрикнула «Ой, Боже мой!» и выбежала из комнаты. «Я был болен весь этот день», — прибавил доктор, заключая свой рассказ, — «и на ночь принял декокт». А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом, и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома, Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же вопросы «Почему ей не хочется? Что ей тяжело, что ли, у меня?» Нелли ничего не отвечала и бросилась, рыдая, на стул. «Она так рыдала, — рассказывала мне Александра Семеновна, — что я думала, она умрет от этого». Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарки, говорила, что будет пол мести и научится белье стирать. На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтобы ее взяли. Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппович решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогу Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали. «Да почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить? Что он, обижает тебя, что ли?» — спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна. «Нет, не обижает. Ну так отчего же? Так, не хочу у него жить, не могу. Я такая с ним все злая, а он добрый. А у вас я не буду злая, я буду работать», — проговорила она, рыдая, как в истерике. «Отчего же ты с ним такая злая, Нелли? Так...» «И только я от нее это так и выпытала», — заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы. «Что это она за горемышная такая? Радеймит, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?» Мы вошли к Нелли. Она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что и говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев. «А я к тебе по делу, Иван. Здравствуй», — сказал он, оглядывая нас всех и с удивлением видя меня на коленях. Старик был болен все последнее время. Он был бледен и худ, но как будто, храбрясь перед кем-то, презирал свою болезнь, не слушал вещаний Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить по своим делам. «Прощайте, покамест», — сказала Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика. «Мне Филипп Филиппович приказал как можно скорее воротиться. Дело у нас есть. А вечером в сумерки приеду к вам, часика два посижу». «Кто такая?» — шепнул мне старик, по-видимому, думая о другом. Я объяснил. А вот я по делу, Иван. Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел переговорить со мной и с Нелли, и переспросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась, наконец, взять в дом сиротку. Случилось это вследствие наших тайных разговоров. Я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама уже стала приставать к мужу, чтобы взять сиротку. Старик с готовностью принялся за дело. Ему хотелось, во-первых, угодить своей Анне Андреевне, а во-вторых, у него были свои особые соображения. Но все это я объясню потом подробнее. Я сказал, что Нелли не любила старика еще с первого его посещения. Потом я заметил, что даже какая-то ненависть проглядывала в лице ее, когда произносили при ней имя Ихменева. Старик начал дело тотчас же, без околичностей. Он прямо подошел к Нелли, которая все еще лежала, скрыв лицо свое в подушках, и, взяв ее за руку, спросил, хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери. «У меня была дочь. Я ее любил больше самого себя», — заключил старик. «Но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и в моем сердце?» И в его глазах, сухих и воспаленных от лихорадочного жара, накипела слеза. «Нет, не хочу», — отвечала Нелли, не поднимая головы. «Почему же, дитя мое? У тебя нет никого. Иван не может держать тебя вечно при себе, а у меня ты будешь как в родном доме. Не хочу, потому что вы злой». «Да, злой, злой», — прибавила она, подымая голову и садясь на постели против старика. «Я сама злая и злее всех, но вы еще злее меня». Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее засверкали, даже дрожавшие губы ее побледнели и скривились от прилива какого-то сильного ощущения. Старик в недоумении смотрел на нее. «Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь. Вы хотите забыть ее совсем и берете к себе другое дитя. А разве можно забыть свое родное дитя? Разве вы будете любить меня? Ведь как только вы на меня взглянете, так и вспомните, что я вам чужая, и что у вас была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокий человек. А я не хочу жить у жестоких людей. Не хочу! Не хочу!» Нелли всхлипнула и мельком взглянула на меня. «Послезавтра Христос воскрес. Все целуются, обнимаются, все мирятся, все вины прощаются. Я ведь знаю, только вы один, вы, жестокий, подите прочь!» Она залилась слезами. Эту речь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай, если старик еще раз будет ее приглашать к себе. Старик был поражен и побледнел. Болезненное ощущение выразилось в лице его. «К чему? К чему? Зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу! Не хочу!» — вскрикнула вдруг Нелли в каком-то исступлении. «Я милостыню пойду просить!» «Нелли, что с тобой? Нелли, друг мой!» — вскрикнул я невольно, но восклицанием моим только подлил к огню масла. «Да, я буду лучше ходить по улицам и милостыню просить, а здесь не останусь!» — кричала она, рыдая. «И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мне, будь бедной, лучше милостыню проси, чем...» «Милостыню не стыдно просить. Я ни одного человека прошу. Я у всех прошу, а все не один человек. У одного стыдно, а у всех не стыдно. Так мне одна нищенка говорила. Ведь я маленькая, мне негде взять. Я у всех и прошу. А здесь я не хочу, не хочу, не хочу. Я злая, я злее всех. Вот какая я злая!» И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее об пол. «Вот теперь разбилась!» — прибавила она с каким-то вызывающим торжеством, смотря на меня. «Чашек-то всего две!» — прибавила она. «Я и другую разобью! Тогда из чего будете чай-то пить?» Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно, и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки. «Она больна у тебя, Ваня, вот что сказал старик. Или... я уж и не понимаю, что это за ребенок. Прощай». Он взял свою фуражку и пожал мне руку. Он был как убитый. Нелли страшно оскорбила его. Все поднялось во мне. «И не пожалела ты его, Нелли!» — вскричал я, когда мы остались одни. «И не стыдно! Не стыдно тебе! Нет, ты не добрая! Ты и вправду злая! И как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в утешение. Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшей от моих упреков. Я скоро догнал моего старика. Бедная девочка оскорблена, и у ней свое горе. Верь мне, Иван, а я ей о своем стал расписывать, — сказал он, горько улыбаясь. Я растравил ее рану. Говорят, сытый голодного не разумеет. А я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет. Ну, прощай. Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой махнул. Полно меня-то утешать. Лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя. Она так и смотрит, — прибавил он с каким-то озлоблением и пошел от меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару. Он и не ожидал, что будет пророком. Что сделалось со мной, когда, воротясь к себе, я к ужасу моему опять не нашел дома Нелли? Я бросился в сени, искал ее на лестнице, кликал, стучался даже у соседей, спрашивал о ней. Поверить я не мог и не хотел, чтобы она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни. Она должна была пройти мимо нас, когда я разговаривал с стариком. Но скоро, к большому моему унынию, я сообразил, что она могла прежде спрятаться где-нибудь на лестнице и выждать, пока я пройду обратно домой, а потом бежать так, что я никак не мог ее встретить. Во всяком случае, она не могла далеко уйти. В сильном беспокойстве выбежал я опять на поиски, оставив на всякий случай квартиру отпертую. Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставив у них записку, в которой извещал их о новой беде, и прося, если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать, я пошел к доктору. Того тоже не было дома. Служанка объявила мне, что кроме давешнего посещения другого не было. Что было делать? Я отправился к Бубновой и узнал от знакомой мне гробовщицы, что хозяйка со вчерашнего дня сидит за что-то в полиции, а Нелли там с тех пор и не видали. Устала, измученная, я побежал опять к Маслобоевым. Тот же ответ, никого не было, да и они сами еще не возвращались. Записка моя лежала на столе. Что было мне делать? В смертельной тоске возвращался я к себе домой поздно, вечером. Мне надо было в этот вечер быть у Наташи. Она сама звала меня еще утром. Но я даже и не ел ничего в этот день. Мысль о Нелли возмущала всю мою душу. «Что же это такое?» — думал я. «Неужели же это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она? Или сходит с ума? Но, боже мой, где она теперь? Где я сыщу ее?» Только что я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли в нескольких шагах от меня на Вском мосту. Она стояла у фонаря и меня не видела. Я хотел бежать к ней, но остановился. «Что ж это она здесь делает?» — подумал я в недоумении и, уверенный, что теперь уж не потеряю ее, решился ждать и наблюдать за ней. Прошло минут 10, она все стояла, посматривая на прохожих. Наконец прошел один старичок, хорошо одетый, и Нелли подошла к нему. Тот, не останавливаясь, вынул что-то из кармана и подал ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовал я в это мгновение. Мучительно сжалось мое сердце, как будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, было опозорено и оплевано передо мной в эту минуту, но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих. Да, слезы о бедной Нелли, хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование. Она не от нужды просила, она была не брошенная, не оставленная кем-нибудь на произвол судьбы, бежала не от жестоких притеснителей, а от друзей своих, которые ее любили и лелеяли. Она как будто хотела кого-то изумить или испугать своими подвигами, точно она хвасталась перед кем-то, но что-то тайное зрело в ее душе. Да, старик был прав, она оскорблена, рана ее не могла зажить, и она как бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем нам. Точно она наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом страдания, если так можно выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно. Это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбой и сознающих в себе ее несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она как будто хотела нас удивить и испугать своими капризами и дикими выходками. Точно она в самом деле перед нами хвалилась. Но нет, она теперь одна, никто не видит из нас, что она просила милостыню. Неужели же она сама про себя находила в этом наслаждение? Для чего ей милостыня? Для чего ей деньги? Получив подаяние, она сошла с моста и подошла к ярко освещенным окнам одного магазина. Тут она принялась считать свою добычу. Я стоял в 10 шагах. Денег в руке ее было уже довольно. Видно, что она с самого утра просила. Зажав их в руке, она перешла через улицу и вошла в мелочную лавочку. Я тотчас же подошел к дверям лавочки, отворенным настежь, и смотрел, что она там будет делать. Я видел, что она положила на прилавок деньги, и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобы показать мне и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, 15 копеек, может быть, даже и меньше». Купец завернул ее в бумагу, завязал и отдал Нелли, которая торопливо, с довольным видом, вышла из лавочки. «Нелли!» — вскрикнул я, когда она поравнялась со мною. «Нелли!» Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась. Нелли была бледна, но, взглянув на меня и уверившись, что я все видел и знаю, вдруг покраснела. Этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. Я взял ее за руку и повел домой. Идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогую. Придя домой, я сел. Нелли стояла передо мной задумчивая, смущенная, бледная по-прежнему, опустив в землю глаза. Она не могла смотреть на меня. — Нелли, ты просила милостыню? — Да, — прошептала она, еще больше потупилась. — Ты хотела набрать денег, чтобы купить разбитую давеча чашку? — «Да. Но разве я попрекал тебя? Разве я бронил тебя за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? Хорошо ли это? Неужели тебе не стыдно? Неужели...» «Стыдно», — прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке. «Стыдно», — повторил я за ней. «Нелли! Милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся!» Она взглянула на меня. Слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь. В эту минуту влетела Александра Семеновна. «Что? Она дома? Опять? Ах, Нелли! Нелли, что это с тобой делается? Ну да хорошо, что, по крайней мере, дома! Где вы отыскали ее, Иван Петрович?» Я мигнула Александре Семеновне, чтобы она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая все еще горько плакала, и упросил добренькую Александру Семеновну посидеть с ней до моего возвращения, а сам побежал к Наташе. Я опоздал и торопился. В этот вечер решалась наша судьба. Нам было много о чем говорить с Наташей, но я все-таки вернул словечко о Нелли и рассказал все, что случилось, со всеми подробностями». Рассказ мой очень заинтересовал и даже поразил Наташу. «Знаешь что, Ваня?» — сказала она, подумав. «Мне кажется, что она тебя любит». «Что? Как это?» — спросил я в удивлении. «Да, это начало любви, женской любви». «Что ты, Наташа, полна! Ведь она ребенок, которому скоро 14 лет. Это ожесточение от того, что ты не понимаешь ее любви». Да и она-то, может быть, сама не понимает себя. Ожесточение, в котором много детского, но серьезное, мучительное. Главное, она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что верно и дома только обо мне одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и ее это уязвило. Она, может быть, хочет говорить с тобой, чувствует потребность раскрыть перед тобой свое сердце, не умеет стыдиться, сама не понимает себя, ждет случая, а ты вместо того, чтобы ускорить этот случай, отдаляешься от нее, убегаешь от нее ко мне, и даже когда она была больна, по целым дням оставлял ее одну. Она и плачет об этом, ей тебя не достает, и пуще всего ей больно, что ты этого не замечаешь. ты вот и теперь, в такую минуту, оставил ее одну для меня. Да она больна будет завтра от этого. И как ты мог оставить ее? Ступай к ней скорее. Я и не оставил бы ее, но... Ну да, я сама тебя просила прийти, а теперь ступай. Пойду, но только, разумеется, я ничему этому не верю. От того, что все это на других не похоже. Вспомни ее историю, сообрази все и поверишь. Она росла не так, как мы с тобой. Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала и так и уснула в слезах, как тогда. А уж теперь я уйду, Иван Петрович. Так и Филипп Филиппович приказал. Ждет он меня, бедный. Я поблагодарил ее и сел у изголовья Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго до глубокой ночи сидел я над нею, задумавшись. Роковое это было время. Но надо рассказать, что случилось в эти две недели.
Глава пятая. После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане УБ, я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. Чем грозил ей этот проклятый князь и чем именно хотел отмстить ей, спрашивал я сам себя, поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел, наконец, к заключению, что угрозы его были не вздор, не фанфаронство, и что пока месть она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я. Трудно, чтобы он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно. Он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтобы я приготовил ее к близкой разлуке и так приготовил, чтобы не было сцен пасторалей и шиллеровщины. Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтобы Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом, а это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. И так мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену. Прежней откровенности ее со мной и помину не было. Мало того, она как будто стала со мной недоверчива. Утешения мои ее только мучили. Мои расспросы все более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее. Она ходит, скрестив руки по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытьи, забыв даже, что и я тут, подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня, она даже и взглядов моих избегала, то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице, и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать. А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же говорить с ней, утешать ее, я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это все разрешится. Что же касается до ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи. Я видел, что ей очень тяжело и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае, особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова и в моем же сердце будет искать себе облегчение. О моем разговоре с князем я, разумеется, ею молчал. Рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она и не расспрашивала про него, чему я был очень рад. Зато жадно выслушала все, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более, что ей самой в ее положении трудно было меня расспрашивать. Легко ли в самом деле под видом равнодушия выпытывать о совершенствах своей соперницы? Я думал, что она еще не знает, что Алеша по непременному распоряжению князя должен был сопровождать графиню Катю в деревню и затруднялся, как открыть ей это, чтобы по возможности смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее утешать, что она уже 5 дней как знает про это. «Боже мой!» — вскричал я. «Да кто же тебе сказал?» «Алеша!» «Как? Он уж сказал?» «Да и я на все решилась, Ваня!» — прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтобы я и не продолжала этого разговора. Алеша довольно часто бывал у Наташи, но все на минутку. Один раз только просидел у ней несколько часов сряду, но это было без меня. Входил он обыкновенно грустный, смотрел на нее робко и нежно, но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же все забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением. Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему, тосковал, плакал, уходил к Кате и уж там утешался. В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд, это было с неделю после разговора моего с князем. Он вбежал ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал, как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет. «Я низкий, я подлый человек, Ваня», — начал он мне. «Спаси меня от меня самого. Я не от того плачу, что я низок и подл, но от того, что через меня Наташа будет несчастна. Ведь я оставляю ее на несчастье. Ваня, друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них, Катю или Наташу?» «Этого я не могу решить, Алеша», — отвечал я. «Тебе лучше знать, чем мне». «Нет, Ваня, не то. Ведь я не так глуп, чтобы задавать такие вопросы, но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу ответить. А ты смотришь со стороны и, может быть, больше моего знаешь. Но хоть и не знаешь, то скажи, как тебе кажется?» «Мне кажется, что Катю ты больше любишь». «Тебе так кажется? Нет-нет, совсем нет, ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что никогда не могу ее оставить. Я это и Кате сказал, и Катя совершенно со мной согласна. Что ж ты молчишь? Вот я видел, ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь. Прощай!» Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелли, молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарства. Алеша никогда не заговаривал с нею и при посещениях своих почти не обращал на нее никакого внимания. Через 2 часа он явился снова, и я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею, обнял меня. «Кончено дело!» — вскричал он. «Все недоумения разрешены. От вас я прямо пошел к Наташе. Я был расстроен, я не мог быть без нее. Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги. Мне это нужно было, мне хотелось этого. Без этого я бы умер с тоски». Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее. «Что ж она?» «Она ничего не отвечала, а только ласкала и утешала меня. Меня, который ей это сказал. Она умеет утешать, Иван Петрович. О, я выплакал пред ней все горе, все ей высказал. Я прямо сказал, что люблю очень Катю, но что как бы я не любил, и кого бы я не любил, я все-таки без нее, без Наташи обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу без нее. Я это чувствую, да. И потому мы решили немедленно с ней обвенчаться. А так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь Великий пост и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет 1 июня, отец позволит, в этом нет сомнения. Что же касается до Кати, то что ж такое? Я ведь не могу жить без Наташи. Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем. Где Катя?» Бедная Наташа. Каково было ей утешать этого мальчика, сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его, сказку о скором браке. Алеша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке,
он опять впал в беспокойство, в слезы, и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на полтора месяца. Он вполне был, однако ж, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на полтора месяца, и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она, в свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь к ней не воротится, и что так тому и следует быть. День разлуки их наступил. Наташа была больна, бледная, с воспаленным взглядом, запекшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои вопросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алеши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему, судорожно обнимала его, целовала его, смеялась. Алеша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним. Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на все время его отъезда, и чтобы она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, явил, что у меня есть для нее 150 рублей, на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за 2 дня до отъезда Алеши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алешей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра. Причем писала и ко мне. Она просила и меня присутствовать при их свидании. Я непременно решился быть в 12 часов в назначенный Кате час у Наташи, несмотря ни на какие задержки. А хлопот и задержек было много. Не говоря уже о Нелле, в последнее время мне было много хлопот Хменевых. Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мной с просьбой бросить все и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну. Она ходила по комнате, вся в лихорадке от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеевича. По обыкновению я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась, а между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков, зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе, так что уж Бог знает, что без меня происходит, она объявила мне, что Николай Сергеевич в последние 3 дня был в таком волнении, что и описать невозможно. «Просто на себя не похож», — говорила она, — «в лихорадке, по ночам тихонько от меня на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полоумный. Стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может. Спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить, все по делам, — говорит, — ухожу, адвоката видеть надо. Наконец, сегодня утром заперся у себя в кабинете. Мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать. Ну, какую, думаю, про себя тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела. Сидит, пишет, а сам так и заливается, плачет. Какую ж такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так и Хменевку нашу жалко, стало быть? Уж совсем пропала наша Хменевка. Вот, думаю я, это... А он вдруг вскочил из-за стола, да как ударит пером по столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. Я, говорит Анна Андреевна, скоро приду. Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному. Бумаг у него по нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж мне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз, бывало, прошу, дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла. Куды? Закричит, замашет руками. Нетерпеливый он такой стал здесь, в Петербурге, крикун. Так вот я к столику-то подошла и ищу, которая эта бумага, что он сейчас-то писал, потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка Иван Петрович, вот что я нашла, посмотри-ка. И она подала мне листок почтовой бумаги, вполовину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно». Бедный старик. С первых строк можно было догадаться, что и кому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начинал горячо и нежно. Он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые задушевные строки, быстро после этих первых строк переродилось в другое. Старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтобы она немедленно и покорно возвратилась домой, и тогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни в недрах семейства, мы решимся простить тебя, — писал он. Видно было, что первоначальное великодушное чувство свое он после нескольких строк принял за слабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовал муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма. Я высказал ей все прямо, как мне казалось, именно, что старик не в силах более жить без Наташи, и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения, но что, однако же, все зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя и сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть, и то он, наверное, слышал, потому что он следит и все знает про Наташу, что Алеша скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему, верно, приходило на мысль, что все-таки не она идет к нему первая, что, может быть, даже она и не думает об них и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я мое мнение. И вот почему не докончил письма. И, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые, и, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится. Старушка плакала, меня слушая. Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе, и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что я забыл о главном. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги, и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен. Уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досады мог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении. Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Он встал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей, и теперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешив таким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, а я вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелли. Мне казалось, что бедная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла бы грустным трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Все готово, все созрело в его сердце. Тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбие. Не доставало только толчка, последнего удобного случая, и этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня с чрезвычайным вниманием. Все лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчас же стала меня упрекать. Зачем я давно ей этого не сказал? Нетерпеливо начала меня расспрашивать о Нелли и кончила торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтоб взял в дом сиротку. Она уже начала искренне любить Нелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня для Нелли взять банку варенья, за которым сама побежала в чулан, принесла мне 5 целковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора,
и когда я их не взял, едва успокоилась и утешила тем, что Нелли нуждается в платье и белье, и что, стало быть, можно еще ей быть полезную, вследствие чего стала тотчас же перерывать свой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можно было подарить сиротке. А я пошел к Наташе. Поднимаясь на последнюю лестницу, которая, как я уже сказал прежде, шла винтом, я заметила у ее дверей человека, который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно, после некоторого колебания, вдруг оставил свое намерение и пустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке, и каково было мое изумление, когда я узнал их Менева. На лестнице и днем было очень темно. Он прислонился к стене, чтобы дать мне пройти, и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших. Мне казалось, что он ужасно покраснел. По крайней мере, он ужасно смешался и даже потерялся. «Эх, Ваня, да это ты!» — проговорил он неровным голосом. «А я здесь к одному человеку, к писарю, все по делу. Недавно переехал куда-то сюда. Да не здесь, кажется, живет, я ошибся, прощай!» И он быстро пустился вниз по лестнице. Я решился до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна по отъезде Алёши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии, в минуту подавляющей последней тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та. В тот день я бы мог сходить к Ахменевым, и подмывала меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику будет тяжело смотреть на меня. Он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи. Пошел я к ним уже на третий день. Старик был грустен, но встретил меня довольно развязно и все говорил о делах. «А что, кому это ты тогда ходил так высоко, вот помнишь? Мы встретились, когда бишь это? Третьего дня, кажется», — спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону. «Приятель один живет», — отвечал я, тоже отводя глаза в сторону. «А я писаря моего искал. Астафьева. На тот дом указали. Да ошибся. Ну так вот, я тебе про дело-то говорил. В сенате решили». И так далее, и так далее. Он даже покраснел, когда начал говорить о деле. Я рассказал все в тот же день Анне Андреевне, чтобы обрадовать старушку, умоляя ее, между прочим, не заглядывать ему теперь в лицо с особенным видом, не вздыхать, не делать намеков и, одним словом, ни под каким видом не показывать, что ей известна эта последняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мне не поверила. С своей стороны она рассказала мне, что уже намекала Николаю Сергеевичу о сиротке, но что он промолчал, тогда как прежде сам все упрашивал взять в дом девочку. Мы решили, что завтра она попросит его об этом прямо, без всяких предисловий и намеков. Но на завтра оба мы были в ужасном испуге и беспокойстве.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Галины, Марины, Федора, Елены, отроковицы Киры, Николая, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны, болящей Лидии, болящей Татьяны, болящей Зори, Иулии, отроковицы Анны, отрока Иоанна, Олега, болящей Римы, болящего Алексея, Неонилы, Ирины, Евгения, болящей Зои, болящего Иоанна, болящей Любови, Иоанна, Ирины, Сергия, Лидии, Антония, отрока Михаила, Марии, Нины, Натальи, воина Елисея, Нины, болящей Валентины, воина Дмитрия, Натальи, Григория, Натальи, Пелагеи, Натальи, отрока Александра, отрока Артемия, воина Дмитрия, Георгия, Натальи, Анастасии, Софии, Татьяны, Валентины, патриарха Кирилла, болящего епископа Никона, тяжкоболящего игумена Николая, тяжкоболящей игумени Руфины, тяжкоболящей игумени Марии, болящего игумена Макария, болящего схемонаха Николая, болящего схемонаха Владимира, рабов Божьих, болящей Ларисы, Кирилла, от раковицы Екатерины, от раковицы Елизаветы, Натальи, Надежды, Елены, болящей Людмилы, Степана, Людмилы, Раисы, Василия, Татьяны, Александра, Лидии, Маргариты, Евгения, Бориса, Анны, Кирилла, Владимира, Александра и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!